Здравствуйте. Сегодня есть одна проблема, это проблема с моим голосом. Поэтому если вас будет раздражать, можете уходить. Потому что приходится много говорить с людьми, от этого садится голос. Вообще художники говорят мало, больше делают. Вот есть такая проблема, это фон, который за моей спиной, живопись Федосеенко. И говорить о современном искусстве на фоне живописи Федосеенко для меня проблема. Вот поэтому голос осадится. Вот. Вот эта вот работа не Федосеенко на экране, но напоминает отдаленно манера, если вы разбираетесь в живописи. Вот такие вот картины, написанные маслом, смело на то время. Это очень старые картины. Им больше 100 лет, даже, наверное, лет 150. Это одна из первых женщин-художниц, Берта Моризо, французская импрессионистка. Вот это вот манера письма импрессионистическая, когда можно делать мазки большие. Попробую увеличить, показать. Когда, в принципе, ничего не нарисовано. Допустим, вот ухо девочки, это просто мазок. Здесь нету ни рисунка, ничего, и даже композиции нет. Трудно сказать, что в этой работе есть какая-то грамота. Есть вот эти самые, здравствуйте, ощущения. Сейчас объясню, почему я начал с этого момента. Сегодня будет видео, что сэкономит мне силы. А вам покажут примеры того, как можно использовать искусство еще, кроме как рисовать или лепить, или делать что-то из металла, из гипса. Вот. Это картины смелые и свободные для своего времени. Тема сегодняшней лекции вообще-то свобода в искусстве. И по сравнению с тем, что писали в то время, это было очень свободно. Вы сейчас смотрите и думаете, наверное, тут ничего скандального нет. В принципе, нормальная такая живопись. Ну, такая, может быть, слегка неаккуратная, свободная. Импрессионисты этим отличались. Вот. А потом появились художники, которые просто поражали воображение современников. Надо признаться, что такая живопись, она поражает воображение некоторых преподавателей до сих пор. То есть, если вы так будете писать где-нибудь в училище художественном, неизвестно, что вам скажет директор по этому поводу. А это ведь было очень давно. Это, в общем, классика, это Ван Гог, Винсент. Это очень свободная личность, которая позволила себе жить так, как хочет он. Вот. И то, что он делал, не было связано ни с чем. Ни с какими правилами, ни с какими стилями, ни с тенденциями. И еще очень важно, что это не было связано с деньгами. Свобода бывает двух таких видов основных. С философской точки зрения, свобода бывает от чего-то, свобода бывает для чего-то. Вот от чего мы хотим освободиться, мы в принципе понимаем. Например, я хочу освободить время, я не хочу ходить на работу, не хочу учиться, не хочу отвлекаться на каких-то людей, я хочу освободиться от этого, этого, этого. Возникает вопрос, для чего я хочу освободиться. В принципе, те, кто не любят ходить в школу, часто не знают, чем занять это время. Вот, допустим, школы нет, и что же делать? Художники знают, от чего они хотят освободиться. Но художники отличаются тем, что они знают, для чего они хотят от этого освободиться. Например, от академической школы. Академизм, еще раз напоминаю, понятие конкретное, связанное с академиями художеств. И я много об этом говорил там, на истории искусств, я думаю, всем, кто присутствует. Стиль академизм – это вот та самая классика, которая была очень долго единственным возможным видом искусства. Вот, это академизм. Классический, академический академизм. Стиль реализм – это совсем другое. И он живой, и он связан, ну, в общем, с бунтом против академизма, с протестом. А основной стиль, который в искусстве поддерживал идею свободы, это стиль, конечно, романтизм. И вот после всех этих стилей, ну, романтизм можно показать тоже, забыли, вот художники, которые поставили цель освободиться. Свобода – это очень трудное состояние, потому что очень долго художники были зависимы от заказчиков. Они работали на богатых людей своего времени. Заказчиками была церковь, заказчиками были короли всякие, князья. Художнику нужно было выполнять то, что хотел заказчик. Потом художнику нужно было работать с какими-то политическими силами, писать портреты императоров так, чтобы они остались в веках красивыми, сильными и великими. Ну, как памятник Ленину, да, например, которого уже нет. Ленин же не был такой, как его изображали. Он же был маленький, как и Наполеон, как и Сталин. Но в памятниках, в росписях они все великаны. Вот. И художникам нужно было учитывать эти вещи. То есть, не дай бог изобразить человека чуть-чуть меньше ростом, не указать какие-нибудь награды, сделать его с узкими плечами. Это было страшное преступление. За это художники могли сильно пострадать. Вот. Они не были свободны в широком смысле слова. Вот. И еще очень интересный момент – это художники, которые делали… На самом деле это не искусство, конечно, но в принципе люди работали кисточками, красками. Вот эта вот тема – это не искусство, это иконопись, но она, в общем, безупречна, если на нее смотреть по композиции, по цвету и по всем-всем ритмам и по пропорциям. Ни один художник такого сделать не может, потому что у художника лезет свое, у художника лезет творчество. А в этом во всем были очень жесткие правила. И сначала считалось с точки зрения академического искусства, что иконопись – это недоразвитое искусство. Художники, которые его делали, не умели рисовать, не умели делать перспективу, не умели рисовать объем. Вот. А потом, когда уже в 20 веке изменилась точка зрения на этот вопрос, иконопись была реабилитирована, и возникла мысль о том, что, наверное, когда правила очень жесткие, у художников больше возможности углубляться в вопрос. То есть не расширяться, не делать все, что угодно. То есть как работает современный художник? Он как бы очень свободен. Он так свободен, что даже сам не знает, что делать. Есть масса художников, которые непонятно чем занимаются. Они делают очень какие-то короткие, непонятные вещи, объекты, перформансы, может быть, инсталляции, видео снимают. И делают это очень часто. Буквально там каждый месяц что-то новое они делают. Но то, что было месяц назад, они забывают. И никто об этом не вспоминает. Потому что тот продукт, он не может жить долго. Он не глубокий. Он связан с событиями какими-то. Вот произошла какая-то там катастрофа. Художник тоже отвечает на нее каким-то видео. Происходят какие-то политические события. Художник идет, снимает, делает какую-то видеоинсталляцию. Вот. Чтобы сделать что-то вечное, вневременное, нужно очень глубоко копать. И получается, когда есть свобода, глубоко копать не получается. У вас есть куча информации. Сейчас вы можете залезть в интернет и бесконечно по ссылкам переходить. Но чем больше информации, тем меньше глубины. Это называется поверхностное скольжение. То есть вы можете видеть очень много художников, и вы их видите. Когда я учился в художественной школе, заканчивал ее, у меня в рюкзаке все время было два альбома. Это был Пикассо и Шагал. Две книжки. У меня не было других книжек об искусстве никаких. И не было интернета. И я их носил с собой, и я смотрел. Постоянно смотрел эти книжки, листал их там в транспорте, наедине с самим собой, вот, и каждую картинку рассматривал. Картинок было не так много там. И они для меня очень много значили тогда. Это был как личный контакт. То есть, если вы знаете одного человека и все время рядом с ним находитесь, вы знаете его хорошо. Если вы живете в мире, где каждый день вы общаетесь с сотнями людей ежедневно, ну, есть же такие миры, да? Вот, мы живем в городе, где еще темп жизни не такой большой, как в Москве или в Киеве. Но когда все ускоряется, мы общаемся с 10 людьми, а человек, живущий в большом городе, общается за день с сотней человек. Ни с одним из этих человек он не может глубоко пообщаться, он не может проникнуть в этого человека, в его суть, разобраться в его характере. Он может с ним перекинуться парой слов, там, по делу, поверхностно, и бежать дальше. Вот то же самое происходит с искусством. Поэтому свобода, в принципе, это не когда есть много вариантов. И много вариантов эти все стоят перед нами, выбирайте какое угодно. Это состояние неподвижное, когда человек смотрит, он может заниматься чем угодно, современный художник, я об этом уже здесь говорил. А что делать-то конкретно? У вас есть куча вариантов. Что из них выбрать? По какому критерию выбирать? У иконописца не было вариантов, ему было легко. У художника, работавшего в Древнем Египте, тоже не было вариантов, ему было легко. в этом смысле. Насколько он был свободен, вот вопрос. И нужна ли свобода искусству? Я хочу начать все-таки с видеозаписи, которая говорит только о свободе. Это перформанс, который придумал Джон Кейдж. Перформанс это назывался 4 минуты 33 секунды. Это работа композитора. Джон Кейдж был композитором и перформером. Он занимался экспериментальной музыкой. И вот эта работа вошла в историю. Сейчас увидите почему. Soloist William Marx. Ну, догадались, наверное, что это продолжается 4 минуты 33 секунды. Это музыкальное произведение. От чего она свободна? Она свободна от музыки. Но звуки, которые происходят в зале в этот момент, покашливание, там, звуки, которые мы издаем, шурша одеждой, там, переговариваясь шепотом, это все и есть музыка с точки зрения Джона Кейджа. То есть свобода – это не когда человек занимается каким-то хулиганством. Это, конечно, похоже на хулиганство. Ну, потому что все очень серьезно выглядит. Человек во фраке, человек ходит, садится за инструмент. Инструмент роскошный. Но в итоге получается, настоящая свобода, она рождается из ситуации, когда человек раздвигает собственные пределы, пределы своего восприятия. Вот это вот действительно очень серьезная штука. Как это раздвинуть? С точки зрения Джона Кейджа, который занимался музыкой профессионально сначала, ну, то есть академической музыкой занимался, он был увлечен и Бетховеном, и Бахом, и прочим. Он много очень пересмотрел в своей жизни позиций, пока не пришел к выводу, что музыка является все. И его мысль о музыке была очень похожа на мысли художников-абстракционистов типа Кандинского, которые считали, что не надо рассказывать никаких историй искусства. Музыка не должна рассказывать истории, свет не должен рассказывать истории, свет не должен рассказывать о том, какой был мост, какое было небо. Цвет – независимая субстанция, это энергия, которая и так сама по себе нормально себя чувствует. Так же, как любой энергией может являться звук. И этот звук может быть абстрактным. И вы можете получать звуки со всего мира, просто слушая этот мир. Но мы не умеем слушать этот мир, поскольку мы привыкли, что звук должен развиваться во времени, как мелодия, например. Он дает 4 минуты 33 секунды для того, чтобы человек научился слушать тишину. И оказывается, что тишины не существует. Она всегда чем-то заполнена. Так же, как не существует пустоты. Не существует совсем белого листа, не существует совсем чистого холста. Всегда на нем что-то происходит, какая-то микрожизнь. Тени бегают, фактура. И вот еще одна маленькая видеозапись, что делает Джон Кейдж, на чем он играет. Это фрагмент его выступлений. Поскольку это перформанс все-таки. Действие в пространстве. То есть у него есть перышко, кактус, как какие-то веревочки, проволочки, к ним подключены звукосниматели, которые снимают с них звук, усиливают его. И он из этого делает музыку. Но музыка нам непонятная, конечно. Мы же привыкли, что музыку можно петь. Да? Можно. В музыке есть слова. Но слова вовсе не всегда нужны. Музыка ничего не изображает. И когда мы рисуем музыку, например, пытаемся там ассоциативно сделать какие-то рисунки под музыку, у нас лезут человечки всегда. Человечки лезут независимо от нашей воли. Человечки могут танцевать, человечки могут петь, человечки могут быть какими-то искаженными. Художники 20 века, которые занимались современным искусством, они, ну, живописью, понятное дело, никто уже не занимается, они действовали очень разными способами. Каждый раз это должен был быть продукт, который не зависит ни от чего. Ну, то есть, чтобы новое что-то появилось, да, без всяких ссылок, без всяких там культурных ассоциаций. Например, если музыканта спрашивают, какие у него любимые группы, и он говорит, называет 10 групп любимых. И мы понимаем, что обычно отвечает, не задумываясь, потому что вот я ориентируюсь в своем творчестве на такую группу. Живописцы спрашивают, кто любимый художник, но можно даже никогда не спрашивать. Понятное дело, что учился реализму, но при этом занимается чем-то типа импрессионизма. Как, скажи мне, кто твой друг, скажу, кто ты. Вот тем занимается Джон Кейдж, то, что вы сейчас увидели. Первая тишина, вторая игра на кактусах и перышках. Это же не является ссылкой на Баха или Бетховена, или попытка сыграть, например, музыку великого композитора при помощи перышка и кактуса. Так же, как попытка сделать Мону Лизу из стаканчиков с кофе. Я про это рассказывал уже. То есть это совсем другой способ мышления. Этот способ мышления связан с тем, что в наше время, это уже как бы наше время, хотя это было в Америке довольно давно, лет 50 назад, вот, в искусстве давным-давно уже появились идеи, как освободиться. Освобождение первоначальное, ну, от живописи, да, от эстетики. Художники всегда пытаются эстетизировать как-то свое творчество. Вот, освобождение от эстетики происходит, ну, примерно вот так. Художники делают некрасивые работы. Это первое, с чем столкнулись мастера 20 века, с тем, что от живописи ждут красоты. Поэтому они стали делать некрасоту. Вот такая графика. То есть это поцарапанный лист металла, ну, афорт. Но поцарапанный некрасиво, неаккуратно, не так, как у Дюрера, например. Это гравюра на дереве, которая грубо вырезана. Остались такие следы ножа. Видите, краска дисгармоничная, красный с синим, очень тяжелое сочетание. И формы, которые там использованы, лица человеческие, тела человеческие, они тоже искаженные. Таким образом, они пытались просто преодолеть в себе вот это желание делать красиво. Так же, как, например, какой-нибудь человек, получивший музыкальное образование, им очень тяжело играть панк-рок, потому что там не надо настраивать инструмент. А если настраивать так, чтобы они выдавали грязный звук, так же, как это можно назвать грязной графикой, неаккуратный, неэстетичный. Зачем художники делают некрасивые работы? Для того, чтобы освободиться. Это преодоление себя, потому что мы привыкли видеть в искусстве красоту. Таким образом ломается впечатление. Вот акварель его же. Это Эрнст Людвиг Кирхнер, немецкий художник-экспрессионист. Экспрессионизм, то есть эмоции, которые отражаются на искусстве. Дальше художники пытались, то есть первое – освобождение от красоты. Второй путь – это освобождение от формы, от фигуративности. Фигуративное искусство – это искусство, которое изображает что-либо. То есть голова, глаз – это уже фигуративное. Если вы видите вот такую картину, вы понимаете, что здесь нечего искать. Это не окна, не дом, не ребус, не портрет ничей. Это абстрактная картина. От чего она свободна? Она свободна от всех случайных форм. Здесь есть только вертикаль и горизонталь. Она свободна от сложных цветов. Здесь есть основные цвета. Черный, белый, красный, синий, желтый. Ну вот, свобода – это хороший критерий оценки. Мы же как бы хотим быть свободными, мы не можем сказать, что мы свободные люди. Мы стараемся, мы к этому стремимся. Но искусство – это очень, ну, тонкий мир такой, очень открытый, очень голый. В искусстве сразу видно, свободный художник или не свободный. Потому что есть художники культурные, и это их портит. Есть художники, которые, например, Джакомо Манцу, итальянский скульптор. Он жил в 20 веке, и он собрал в себя такие, скажем так, подходы эпохи Возрождения, итальянский все-таки художник, он видел это. Вот. Он использовал там Донателло, он видел античные рельефы, все это он вместе собрал, делал свои вещи. Он отличается тем, что у него часто вот как бы полурисунок, полурельеф, там процарапанные гвоздем линии, из которых начинает появляться форма, рельефы такие, как будто нарисованные. Очень тонкий такой товарищ, но культурный человек. Культурный, то есть имеющий корневую систему. Не у всех художников есть корневая система. Не все художники могут работать так, как будто до них не было никакого искусства. Мы же не можем отрицать там, нашу маму, нашу папу, нашу бабушку, да, нашего дедушку. Мы знаем, где мы родились, в какой стране, примерно. Примерно ее историю на какой-то... Можно родиться в такой стране, где ничего никогда не понятно. Вот. Но все равно мы знаем историю. Вот это папа, это кардинал. Кардинал связан с Римом, с Ватиканом. Итальянский скульптор делает кардинала. Это объяснимо. Но есть искусство высокое, которое ни к чему не привязано вообще. И это совсем другой вид. Вот. Поэтому художники, которые мыслили шире, они пытались обойти все, что было до них. Это было не специально, как бы не рекламная программа. Про рекламу сейчас еще пару слов скажу. Есть еще рекламное искусство. Василий Кандинский. Первая абстрактная картина. Здрасте. То есть это по-прежнему, о чем мы говорили недавно, да? О том, что мало это понять. Нужно еще уметь это объяснить самому себе и кому-то еще. Если вы хотите действительно культурно к этому продукту подходить. Кто-нибудь там пробовал рисовать абстрактные рисунки? Все пробовали. Абстракция – это где ничего не понятно. Здесь ничего не понятно. Как же он ее делал? То есть понимал ли он сам, что он делает? И где вот эта вот свобода? Свобода по Кандинскому – это внутренняя необходимость, которая руководит человеком. Внутренняя. То есть она независима от того, что от него ждут. У него нету как бы учителя, у него нету школы, у него нету какой-то системы, в которую он вписан. Он действует свободно. Кандинский считает, что свобода – это и есть абстракция. Потому что абстрактное искусство изображает духовный мир, свободный от материального. Искусство реалистичное изображает материальный мир. И как куда ни кинем, все равно мы видим конкретные вещи. За моей спиной, уже буду использовать этот фон. То есть здесь нет переработки, здесь есть... То есть если мы написали дерево не зеленым, а красным, это еще не свобода. Это может сделать, в принципе, каждый человек. Видите, Кандинский тоже пробовал. Вот как Федосеенко. Красное дерево, синий фон, синий снег. Здесь синие тени, желтые блики. Скажем так, жить в наше время и вот так вот писать и считать, что ты делаешь экспериментальное искусство, это очень большая ошибка. То есть если вы до этого доходите, ну, допустим, лет в 15-16, вы первый раз попробовали изменить цвета того, что вы рисуете, вы чувствуете вдохновение и порыв, вы чувствуете, что вы вступили с кем-то в борьбу, практически в войну. Вот. Вы доказываете свою правоту, говорите, неужели мне нельзя экспериментировать? Он говорит, конечно, можно экспериментировать. Экспериментируйте, пожалуйста, но не в учебном заведении. Не в училище, не в школе, не в институте. Где же экспериментировать? Ну, для себя. Художник работает для себя. И очень еще важный момент все-таки, то, что художникам не обязательно рисовать. Вот то, что появилось в 20 веке по поводу перформанса, сейчас я покажу пару примеров вам. Это когда художники просто не стали рисовать и освободились не просто там от цвета, от похожести, от узнаваемых форм, от аккуратности в искусстве. Они освободились от самой живописи, просто отказались от нее. И вот тот, кто предложил это официально сделать, преподаватель Академии художеств в Дюссельдорфе, профессор Йозеф Бойс, он поднял бунт в Академии художеств, он отказался ставить оценки. В общем, там закончилось все полицией, арестами, судом. Ну, он решил так, как бы, какие-то свои внутренние проблемы, правда. Его самого не судили, судили студентов, которые пошли у него на поводу. И сам Йозеф Бойс устроил такой перформанс на раздвигание собственных пределов. Назывался перформанс «Я люблю Америку, Америка любит меня». Акустика, акустический перформанс. Я почти как Джон Кейдж. В этом перформансе его поместили с диким койотом в одно пространство. Я про это рассказывал, но надо показать видео. В общем, вот такое действие. Это называется действие в пространстве. Это не совершенно непрограммируемый продукт. То есть художник сам не знает, чем это закончится. Художник вообще ничего не знает, в принципе, современный. Он не программирует свою жизнь и постоянно меняется. Художники снимают видео, они выступают на сцене как актеры, но это не актеры, потому что они не играют роль. Они действуют очень честно. Они такие, какие они есть. Вот. И в этой области, все бы, что бы мы ни делали, не идя по чужому пути, например, если мы рисуем, мы все равно делаем то, что кто-то уже делал. Нас будут сравнивать. Правильно? Мы попадаем в какой-то контекст. Если мы лепим, нас будут сравнивать. Если мы читаем стихи, значит, мы читали какие-то стихи до этого. Если мы пишем стихи. Значит, мы читали какие-то стихи до этого. Очень трудно научиться писать стихи, если ты никогда не читал стихи. Очень трудно научиться играть на музыкальном инструменте, не играя до этого чьи-то произведения. Все равно мы должны этому научиться. Также очень трудно говорить об искусстве, например, если ты никогда не слышал, как это кто-то делает. И вот эти вот виды, которые я сейчас показываю, искусство и перформансы Джона Кейджа и Йозефа Бойса, это такие действия, которые не похожи ни на что. Их ни с чем сравнивать. Это освобождает художника вообще от всего, от любых ссылок. Там смысл есть, это художественное действие, но я сейчас еще покажу пару примеров. Вот. И когда художник попадает в такую ситуацию, где он делает что-то независимое, есть хорошее слово «автономное». Автономное искусство. Оно не нуждается ни в каком контексте. Оно само по себе. И часто оно выглядит очень просто. Я сейчас покажу вам еще пример эволюции некоторых художников, как они от сложного двигались к простому. И вот есть такой великий, можно сказать, режиссер Филипп Жанти, французский. Он занимается кукольным театром, и он очень давно им занимается. Но то, с чего он начал, самая известная его работа, она очень маленькая. Мы посмотрим ее целиком сейчас, я не буду прерывать. Вот, она очень маленькая, очень простая. Она такая простая, что даже странно, как это никому больше в голову не приходило. Вот это часто бывает так с великими вещами, да? Вы смотрите, думаете, да это же могло прийти в голову кому угодно. Ну, могло оно прийти кому угодно, но сделал это всего лишь один человек, один раз. И больше уже он использует марионетку. Марионетка – это кукла, которая управляется сверху ниточками. И понятное дело, что марионеток используют многие режиссеры, и марионетки бывают, ну, огромные спектакли, где множество марионеток, там сотни даже, может быть, кукол. Он берет всего одну, и это классическая марионетка, это Пьеро. И выглядит это очень просто, но очень о многом говорит. Нам же нужно все равно производить впечатление на зрителя, правда? Зритель должен впечатляться. Нельзя делать вещи, которые оставляют людей равнодушными. Можно действовать на мозг, можно действовать на сердце, можно на другие органы, даже на желудок. Но образ, который получается, что-то не загружается. Ну тогда придется двигаться чуть дальше, потом вернемся к этому. Вот. И поражает воображение обычно, что когда художник очень свободно обращается со своим материалом, когда он хорошо в нем разбирается. Художник может делать то, чего не делает никто вообще до него. Вот. Он может брать простейшие вещи, но делать необычные с ними комбинации. Тогда покажу вам другой продукт, не такой лирический. Пьеро – это очень красиво и грустно. Это некрасиво. Это первая часть фильма. Но сделано это настолько сложно, что это поражает воображение. Это работа Яна Швангмайера, чешского режиссера, мультипликатора, кукольника тоже. Вот. Называется этот фильм «Возможности диалога». «Возможности диалога». Это первая его часть. Остальные показывать не буду, потому что первая впечатляет, наверное, сильнее всего. Ну, вы можете думать с разных точек зрения. Я уже давно-давно смотрю мультфильмы с точки зрения того, как они сделаны. То есть, кроме смысла, кроме сюжета, есть еще то, как это сделано, как свободно человек обращается с материалом. Преодоление свойств материала – это одна из интересных позиций. Материал может быть любой. Он использует бытовые предметы. Вот такой фильм. Это о том искусстве, которое тоже уже классическое. Он считается сюрреалистом, этот человек. Он еще снял очень много фильмов. Не все из них можно смотреть некрепшим детским глазом и сознанием, то есть будьте осторожны. Я советую посмотреть еще фильм «Алиса в стране чудес». И он еще, кстати, жив, этот человек, в Советском Союзе, в завоеванной, в принципе, Чехословакии, куда вошли советские войска. Он там как-то умудрялся не просто жить, но и работать, и снимать вот эти фильмы. Я думаю, вы понимаете, сколько работы в этом фильме, да? Технически. Это страшный труд вообще. Работа с материалом, с настоящим, он все время использует настоящие вещи. Скульптурная работа там и так далее. И насколько это свободный продукт. То есть мы, глядя на этот фильм, у нас не возникает никаких, в принципе, проблем с восприятием. Смотрится это очень просто. Даже, можно сказать, без проблем. Это интересно. А вдохновение на это все он получил из далекого прошлого по поводу связи. Был такой художник Джузеппе Арчимбольдо. Итальянский художник, который занимался тем, что собирал лица, портреты из чего угодно. Но это статичная картинка. Свобода Арчимбольдо в эпоху барокко, в эпоху, когда он жил, это делать вот это, соединять жанры натюрморта и портрета, или даже портрета и пейзажа. Это уже был очень смелый ход. Но это же было так давно, это было почти 400 лет назад. Современный человек, Ян Швангмайер, действует еще дальше. Это тоже не предел, потому что мир-то меняется. И желание сделать так, чтобы объекты двигались, желание сделать так, чтобы они действовали активно на нас, желание сделать, например, так, чтобы художник был в центре внимания и делал то, чего от него не ожидают обычно. Это все попытка как-то расшевелить зрителя, потому что зритель с каждым годом становится все более и более пассивным в восприятии искусства. Тут слишком много информации, поверхностной и пассивной. Поэтому художники действуют навстречу ему. Сейчас попробуем. Филипп Жанти, потому что это действительно стоит внимания. Совсем другого рода работа, абсолютно вызывающая другие ощущения. Но такая же автономная. То есть, конечно, в фильме еще больше свободы, чем в театре кукол. Там есть конкретные какие-то такие вещи, потому что спрятаться нельзя, монтировать нельзя, все это происходит непрерывно. Тоже не хочет. Да. И вот, ну, вопрос. Работа свободная с материалом, работа свободная с сюжетом, с видом искусства, потому что здесь театр кукол, но при этом он очень необычно сделан. Просто когда я сталкиваюсь с такими вещами, меня зависть берет, потому что 6 минут – это очень мало времени, в принципе. Можно показать роскошное шоу на много часов, где будет и жизнь, и смерть, там, рождение, осознание, ну, там, о Боге мысль какая-то, да, о высших силах. Здесь все это вложено в 6 минут, причем на примере очень привычного образа Пьеро. То есть это не про Пьеро разговор. Я думаю, надеюсь, вам это понятно. Речь идет об абстрактных вещах. И так же, как в книге «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, так же, как в «Ежике в тумане». Вот чем проще продукт, чем проще искусство по сюжету, по количеству деталей, мне кажется, тем больше можно в нем найти. Но это тоже так не всегда бывает. Вот опять же, это очень свободное владение материалом театра кукол. Это ответ на... В театре кукол художник занимает огромную роль, в отличие от обычного театра, тем более театра молодого, где обычных художников вообще нет, есть только актер и режиссер. В театре кукол художник – это 60%, наверное, всей работы, работа художника. В данном случае режиссер, он же художник, который все это придумывает и делает. Сейчас Филипп Жанти делает огромные спектакли, где нет возможности показывать это на лекции, они как раз там больше часа. Например, «Неподвижный пешеход», очень рекомендую посмотреть. Там очень много находок, очень масштабное действие. Вот. Итак, есть вариант такой, камерный очень, но это можно показывать где угодно, в любом контексте. Есть вариант фильма, который тоже освобождает художника от многих проблем. Использовать любой материал в фильме можно. Вот. И есть еще такой... Сейчас я покажу еще несколько художников, потом вернемся, посмотрим еще одно видео. Под конец разговор о тех художниках, которые эволюционировали в течение жизни. И есть у меня подборка работы Хуана Миро. Хуан Миро – это художник очень известный, испанский. И он как бы вообще академического образования не имел. Потому что в то время уже не все художники. Можно было в студии учиться какой-нибудь, можно было просто поехать в Париж и там набраться всяких интересных новых стилей. Но, в принципе, вот по этой работе можно сказать, что он умеет рисовать. Потому что работа очень подробная. Вы можете увидеть каждую детальку. Да, травки, листики, ящерицы, которые ползают. Ну, пускай это может быть не академическое искусство, но здесь хотя бы видно, что человек умеет рисовать. Многих это успокаивает, когда вы смотрите картины. Есть отголоски кубизма. Вот эти плоскости на девушке. Вот. Это какой стиль, вообще трудно сказать. Наверное, даже примитивизм, потому что лицо нарисовано так, как его рисует человек, не знающий анатомии лица, но внимательно на него смотрящий. Может быть, похоже на старые фотографии. А дальше Мирон начинает экспериментировать. И вот его более поздние работы. Называется эта картина «Человек, бросающий камень в птицу». Что было между этим всем? Вот пейзаж, где есть узнаваемые образы. Ну, там какие-то зверюшки, зайчики. Вот. И есть карнавал Арлекино. И между этими работами буквально год, там два. Это те же приемы, только картина становится абстрактной. Такой детский сад какой-то, да? Все это происходит в непонятном мире, какой-то условной комнате. За окном гора, за окном солнце черное. Вот, есть ноты, есть какие-то существа ненастоящие, нереальные. Вот, и в конце концов он приходит вообще вот к таким вот человечкам. Почти детским. Почти знаком, почти иероглифом. А когда он работает дальше, все заканчивается вот такими вот работами. Это триптих. Называется «Голубое». Три работы. Очень большого размера. Каждая в длину где-то 1.5 метра. В высоту 1.2 метра. С чем-то. Вот. Это голубые холсты с черными и красными пятнами. Это центральная часть триптиха. Это правая. Ну, понятное дело, что есть люди, ну, наша страна, наши зрители, привыкшие к Шишкину, к Репину, которые скажут, что, наверное, он сошел с ума на старости лет. Так скажет 99% опрошенных, если вы попытаетесь кого-то опросить, показав им этот ряд. То есть человек начинал рисовать еще более-менее понятно, закончилось все вот такими вот какими-то каляками-маляками на холсте. Наверное, он просто уже стал богатым, известным, ему было все равно, что делать. Он таким образом решил провоцировать зрителя. Потому что от этого, видите, да? Ну, допустим, эту картину он делал лет в 25, а эту картину он делал лет в 85. Он долго жил. Великие художники вообще долго живут. Пикассо 92 года, Шагал 97, Миро там тоже в районе 90. Вот он написал, это как бы вершина его творчества. Как он обходится минимальными средствами. Он с ума не сходил, в принципе, даже, наверное, наоборот. Вопрос, как объяснить степень его свободы в этих картинах? Я не знаю, как объяснить. Даже дело не то, что мне тяжело говорить. Ну, об искусстве вообще тяжело говорить. Во-первых, когда художника спрашивают, там, да, вот, а что он имел в виду? Вопрос же к самому художнику не задается. Художника уже нет живых. А ни один искусствовед не может ответить на этот вопрос. Есть книги про этих людей, в которых описывается что-то там о его концепциях, о его наблюдениях. Может быть, он смотрел на море и видел в море камешки и какую-нибудь красную рыбу, которая проплывала. Но это все домыслы, это все попытка занизить работу его, то есть привести ее к тому уровню, который нам понятен. Ну, увидел красную рыбку под водой, значит, нарисовал картину по мотивам. Абстрактные идеи, они рождаются в какой-то области сознания, абстрактной же. И когда художник, можно сказать, отмазывается, делает работу, которая непонятно для чего существует, но точно не для красоты, это такое интересное направление итальянского искусства, называется «Arte povera» – «бедное искусство». Художники, которые работали с материалами очень-очень примитивными, со свечками, с какими-то фруктами, может быть, с камешками. Это каменные плиты, ну, есть такие жилища из льда. Может быть, знаете, да, у эскимосов. Вот, вот художник сделал такой холм и обшил его огромными металлическими скобами, прибил к нему каменные плиты. И получилось такое каменное жилище, в котором жить нельзя. Это произведение искусства. Или, например, художник делает вот такие вот штуки. Инсталляции. Как к этому относиться? Все эти вещи дают варианты развития сюжета. То есть, как вы смотрите на искусство. Если можно проводить тесты даже подобного рода. Подборка, которую я показываю, это мои личные пристрастия, как бы, что мне нравится. И подборка видео в том числе. Все это производит на зрителя какое-то впечатление. Дело в том, что разница, конечно, большая в восприятии живом, восприятии на видео, восприятии на фотографии. Какого размера эта картина, неизвестно. Это картина. которая рисует сама себя. Копоть наверху и воск внизу. Картина, которая продолжает развиваться. Ставят новые свечки, она зарастает этими потеками. Вот. Мы не можем ее вживую представить, она же горит, она же пахнет, она же находится в реальном времени, в реальном мире. Есть примеры вот такого вот рода, когда мы смотрим на изделенную работу, я, по-моему, ее показывал, покажу еще раз. Нам кажется, что это веточка, вставленная в дерево. А на деле оказывается, что это делается вот таким образом. Это дерево, вырезанное из дерева. И впечатление сразу меняется, да, от таких работ. Ну, художник вкладывает много труда, но труд еще ничего не значит. То есть, если художник сильно устал от своей работы, это не значит, что работа хорошая. Васнецов писал «Трех богатырей» 25 лет, и это ничего не значит. Это не великая картина совершенно. Просто по ней приятно писать сочинения, потому что все читали «Былины», все знают, кто такие «Три богатыря». Вот об этом и говорить-то нечего, потому что чем серьезнее искусство, тем меньше хочется о нем говорить. И вот эта вот работа тоже я покажу. Мне очень нравится такая работа про напряжение. Здесь ткань закручена и залита бетоном. А палка, которой ткань закручена, упирается в стену. То есть, если стену убрать, она будет раскручиваться с бешеной скоростью. Там сила заключена в этом объекте. Но сила, которая не действует, пока палка упирается в стену. Такой минимализм. Арт-эповера, бедное искусство. Средства, в общем, очень разные. И самое главное, что я уже говорил, художник может делать все, что угодно, но это не в смысле какого-то беспредела и хулиганства. Это к тому, что у художника нету никаких пределов. Но беспредел в хорошем смысле. Художник может макнуть голову в краску, как Нам Джун Пайк, и провести линию на бумаге черную своими волосами. Это для него будет иметь значение. Ну, а визуально, конечно, зритель будет смотреть за этим. Это перформанс, это будет выглядеть как-то радикально. Черная краска, голова. И по поводу беспредела. Это пример, как бы, ну, с моей точки зрения, негативный. То есть, есть художники, были точнее, это было на излете Советского Союза, 80-е годы, они назывались «Новые художники». Они писали вот такие вот картины. Среди них был и Виктор Цой в том числе. Он тоже рисовал подобные штуки. Но Цоя вы знаете, да? Вот он. Это его портрет. В исполнении Тимура Новикова. А это работа Цоя, сделанная цветными фломастерами на бумаге. Такие силачи. Да. Вот Тимур Новиков. Представитель этих новых художников. Ну, вы, наверное, не в курсе. Вот этот вот человек, это Сергей Бугаев, который играл главную роль в фильме «Асса» Соловьева. Такой фильм очень важный в свое время был. Это Сергей Курехин, основоположник экспериментальной музыки в Советском Союзе. Сергея Курехина очень полезно посмотреть, потому что то, что делал Джон Кейдж в Америке, Сергей Курехин делал ну, здесь, на этой территории. Если вы, конечно, интересуетесь экспериментальной музыкой. Да, и вот к чему это все говорю. По поводу негативных примеров. Вот это не является свободой. Это как раз вот вариант беспредела. Но художник может напиться, принять наркотики. Художник может просто осознанно вызвать скандал у зрителя. Ну, потому что эти художники, они выставлялись в основном в квартирах, в каких-то неофициальных местах, там, в подвалах. Иногда они прорывались в более официальные сферы. Самое интересное, что их в конце концов признали. И их работы выставлялись, по-моему, в Русском музее в Петербурге, в официальном музее, там, где вот выставлялись великие художники, Репин, коллекция Третьякова. И получилось так, что они пошли на компромисс, а закончилось все уникальным таким стилем. Вот этот вот человек, Тимур Новиков, основал стиль неоклассицизм. И вернулся вот к такому искусству. Это его изображение, его портрет в виде Гомера. Триумф Гомера. Он ослеп, Тимур Новиков, и ну, совсем потерял зрение на самом деле. Но продолжал экспериментировать. Они открыли как бы такую псевдоакадемию художеств. Это все они в изображении, похожем на классицизм. вернувшись к этому стилю, хотя они были совершенно против него, и показали, в общем, всему миру, насколько художник, даже современный, может быть свободным. То есть сначала они рисовали на какой-то дырявой фанере, отдирали просто фанеру с двери, например, и писали картины. Тем было. Окурками, там, остатками краски полузасохшей. А финальная работа выглядела вот так. Результат. Понимаете, да? Не понимаете? Ну, это как универсальные солдаты, которые могут воевать любым видом оружия, показывая, что они ни от чего не зависят. Они не зависят ни от академизма в начале, а потом, когда они занимаются академизмом, они, получается, не зависят от современного искусства. Непонятно вообще, кто они такие. Если человек непонятно, кто такой, то он, получается, свободен, потому что никто не может его назвать. Если художник живописец, то все понятно, как бы на нем стоит клеймо. Вот, если художник-скульптор, тоже понятно, потому что он, скорее всего, лепит, режет, там что-то выпиливает. А если художник непонятно чем занимается, это делает его свободным. Это очень важная мысль сейчас, я сказал. Прям самому даже это очень важно, потому что я занимаюсь непонятно чем. И также с театром, и также с перформансом, потому что Швангмайер, например, который делал поедающие друг друга головы из разных материалов. Он кукольник, он работал в театре кукол, делал там кукольные спектакли. Его фильмы не похожи друг на друга, и он использует совершенно все, что угодно. Он занимается анимацией мелкого, анимацией большого. У него есть скульптуры пластилиновые в полный рост человеческий, которые двигаются, там, открывают рты. Вот. И я покажу еще, наверное, уже напоследок, потому что что-то я совсем... Не могу говорить уже. Вот, я покажу фрагмент из «Снежного шоу» Вячеслава Полунина. Это очень важный художник, с моей точки зрения. Он, в общем, клоун. И начал как клоун действовать очень давно. Еще в Советском Союзе он организовал такую группу лицедей. Потом он много путешествовал по миру, сотрудничал с очень серьезными художниками, перформерами. С Михаилом Шемякиным. Если знаете, кто это такой, автор серии фильмов «Воображаемый музей». Вот, сотрудничал еще с Антоном Адасинским, это руководитель театра «Дерево». И, в общем, весь спектакль, он, в принципе, клоунский. Он очень интерактивный. Клоуны выходят на сцену, они заходят по залу, они там как-то людей поливают водой, и, там, смеются, обнимают людей. Люди реагируют тоже очень по-разному, но в основном все очень так, позитивно происходит. А финал этого шоу... И их уже очень много, этих шоу в разном составе, каждый раз как-то по-разному происходит. Вот это как раз, ну, в принципе, все, что я сегодня старался показывать, оно не вызывает какого-то конкретного ощущения. То есть, во-первых, художники непонятно чем занимаются. Ну, то есть, они не рисуют, они там не лепят. И здесь впечатление от этих вот фильмов, оно такое же непонятное. Ну, может, не знаю, как у вас, у меня вот такое. Поэтому критерий я выбираю. То есть про Пьеро это и не грустно, и не весело. Местами смешно, местами грустно. Но в целом не собирается чего-то определенного. Потому что там слишком много всего. Вот здесь то же самое. Ну, начинается с того, что клоун выходит на сцену. Да, это самый конец. Ну, с этого и начинается. Он в таком желтом костюме классическом. Это он всегда в нем. «Снежное шоу», Вячеслав Полунин. Самый конец. Вот такой вот продукт. Ну, к тому, что все примеры. Я сейчас еще один маленькое видео покажу, которое ассоциативно напоминает это. Это работа Джеймс Тиари. Я даже не знаю, какой страны это режиссер или хореограф, вообще кто, чем он занимается. Ну, еще, по-моему, в кино снимается. Образ, когда рождается вообще. Вот образ. Что такое образ? Вот эта вот идея, ощущение. То, что у художника где-то глубоко есть, как оно должно быть. У художника его чувствует, но форма это еще не имеет. Форму она приобретает, когда художник выбирает язык определенный. То есть хочет его нарисовать или хочет его показать вот так вот на сцене. От возможностей зависит, от всего остального. Но важно понять, что образ сам по себе, он свободен. А мы, когда ему находим форму, мы его как бы в нее заточаем, как джина в бутылку. Джин такой большой демон, да? Страшный и всесильный, а мы его в бутылку. Вот так же и здесь получается. Вот там конец был с ветром и со снегом, здесь начало с ветром. Это сияющая пропасть. Просто если часто говорят, чтобы вдохновляться, как-то надо смотреть искусство других, Вы можете смотреть выставки, вы можете смотреть картины художников, там, листать их альбомы. Но мне кажется, что очень полезно еще брать вдохновение из сфер, которые напрямую не связаны с живописью или с рисунком. Вот театральная сфера – это где собрано все в целом. И вот в этом продукте еще очень важный момент – как свободно люди работают со собственным телом. Про тело мы не говорим обычно, художники, ну что, зачем художнику тело? У художника есть рука и глаза. Да, он рисует, все. Вот, но есть люди, которые могут создавать образ при помощи своего движения. «Сияющая пропасть», Джеймс Тьерри. Здесь написано Тьерре, но, по-моему, Тьерри. Начало спектакля. Вот, это так, чтобы заинтересовать вас. Потому что спектакль очень длинный, и они так двигаются все время. Все время действие усложняется с каждым разом все больше и больше. Это как будто у них нет гравитации, там ползают вниз головой по каким-то решеткам. Очень сложная работа. И с телом, и с искусством, и не актеры, как бы, и акробаты одновременно, и танцоры, это все сразу. Так вот, когда сталкиваешься с такими вещами, понимаешь, что у людей, которые это делали, у них очень свободное мышление. Идеи очень свободные сами по себе. Чего не хватает в нашей стране, чего не хватает в нашей культуре? Это вот этой самой свободы. То есть, мне все время кажется, что она где-то присутствует за пределами, да, в Европе, например. И когда актеры кукольного театра говорят, у нас своя школа, театр Харьковский, один из лучших в Украине, и так вот кукол водят с таким мастерством, что это нигде не повторяется. Но те актеры, которые попали на международные фестивали, возвращаются и говорят, мы видели польский театр кукол, мы видели австрийский театр кукол, мы водим плохо, они говорят. Там гораздо свободней это все происходит. То есть единственный способ защитить свою провинциальность, свою как бы, ну, понимать, что ты живешь в деревне, где все всех знают и где уровень жизни невысокий, единственный способ как-то себя оправдать, как-то себя успокоить, сказать, что это наша традиция. Ну, у нас такие традиции, у нас есть свои традиции. Об этом говорил Федосеенко на открытии выставки. Он сказал, есть много направлений в современном искусстве, но у нас есть какие-то традиции все-таки, да, в нашей стране. Возникает вопрос, какие? И это такой вопрос, да, вот насчет свободы. Насколько мы свободно вообще можем пользоваться нашими традициями? Какие это традиции? И вообще, как бы, живописная традиция писать маслом, это наша культура там или не наша? Что есть в Украине такого, на что мы можем делать ставку? Мы живем в мире, где нет на самом деле границ. Вот я все, что я вам показал, это интернет. Да, вы можете пользоваться контактом для того, чтобы смотреть это видео. Вы можете пользоваться там, Ютубом и так далее. То есть нету никаких границ. Понимаю, что вот это вот нельзя у нас поставить по той причине, что у нас нету денег. Например, у нас нет театра, который на это согласится. Это вовсе не мешает, потому что все это является примером свободы. Вот, есть настоящая свобода, это вот то, что все-таки получается в итоге, то, что чувствуют люди. А есть мечта. Вот мечта – это репетиция свободы. Мы как бы репетируем, мы мечтаем, как бы мы могли. Но это еще не спектакль, это репетиция. Каждый раз мы как бы все ближе и ближе с каждой репетицией, мы все ближе и ближе к спектаклю. То есть мы должны тренироваться. Тренироваться, делать хорошие вещи, во всяком случае, исходя из возможностей, так, чтобы не было стыдно, это не выглядело какой-то самообороной, потому что, ну, если мы себя оправдываем тем, что у нас такая традиция, то мир об этом не знает. Мир вообще не знает о том, что мы делаем, и не узнает никогда, потому что в мире совсем другие критерии, в мире гораздо больше уже вариантов сделано, в мире этому учат, потому что я вам показываю, есть. Да, и почему свободнее человек себя чувствует? Да потому что его, наверное, не так учат. То есть, если бы вас преподавал Джон Кейдж, да, консерватории, допустим. Он бы вел у вас лекции о музыке. Вы бы к музыке относились иначе. Если бы у вас преподавал живопись Кандинский, если бы у вас преподавал там театральное искусство, преподавал Филипп Жанти, важно откуда брать и важно где это смотреть. Нету мест в Харькове, где вы можете посмотреть такие спектакли, нету выставок, где вы можете увидеть такие картины, нету, ну вообще мало что есть. Если специально не искать и не копать, это очень тяжело найти. Но предстоит ночь музеев очень скоро, и там будет много интересных событий и выставок в том числе. Там вы можете увидеть Харьков таким, какой он есть на самом деле. Разнообразным и глубоким. Пока если дальше не лезть, в Харькове тоже много всего происходит. Так что не так все плохо. Вот. Ну, в общем, вывод будет такой, я заканчивать буду. Потому что свобода – это категория все-таки мыслительная. И бывает, что делаешь усилия, чтобы что-то придумать, но не придумывается. Блок стоит какой-то в голове. То есть не хватает свободы мышления, не хватает свободы вариантов. Вы можете придумать все, что угодно, и сделать все, что угодно. Каждый из нас это может делать в меру своей свободы. А все остальное – это такие оправдания. Там нету средств, нету возможностей, нет места, маленькая квартира, маленькая мастерская – это все отмазки. Вот такой у меня будет вывод. Это не, ну, со свободой это никак не связано, потому что не обязательно делать большое, не обязательно делать много, не обязательно делать долго. Свобода, она такая, в общем, это состояние, это не помещение, это не кисточки, не краски. И не время. Свобода – это состояние. Ну и такие вещи приятно смотреть, потому что они это состояние во мне лично вызывают. Приятно, что кто-то свободен в этом мире. Это дает нам надежду. Вот. Извините, может быть, я сегодня не очень хорошо говорю. Ну, зато я показал много видео. И сам смотрел. Спасибо вам за внимание.